продолжение наших бесед о духовной панораме Вселенной нужно обратить внимание и на книгу Откровения. Итак, книга Откровения. Прежде чем мы будем говорить подробнее о Земле, следует сразу сказать, что у меня есть свой нетрадиционный взгляд на книгу Откровения и свои понимания духовных картин, представляющих собой все библейские события в великом деле создания Церкви. Сегодня, как, по-видимому, это было и всегда, есть много толкований таинственной книги Откровения. Например, Генри Гилей в своем справочнике пишет: «Вполне возможно, что сам Иоанн не понимал всего, что он видел и писал». И еще, Иеремей, который жил со 130 по 200 год, ученик Поликарпа, который жил с 69 года, это когда практически был разрушен Иерусалимский храм, с 69 года по 156, который был учеником Иоанна, объяснял, что 666 – это представляет собой греческое слово «латейнес», страница 679 и 719. Конечно же, такое объяснение далеко от истины. Притом такое мнение было у служителей церкви во II веке. И еще историки говорят, что эта книга из-за трудностей ее понимания всегда редко употреблялась на богослужение. Возможно, этим же объясняется то, что из многих древнейших текстов Евангелия эта книга дошла до нас только в одном единственном экземпляре, и то недостаточно хорошо сохранившемся. Говорят, что она написана неровным почерком, неполными, как бы незаконченными отрывистыми мыслями, в форме конспекта. Это дает основание исследователям предполагать, что написал ее лично апостол Иоанн, почти в столетнем возрасте, дрожащей старческой рукой и как бы наспех, стараясь успеть за тем, что ему говорилось и показывалось в быстро меняющихся картинах видений. Он видел духовные, и для объяснения виденного спешил подобрать земные аналоги и уподобления. Будучи же сильным богословом, он и мыслил библейскими образами и говорил библейским языком, соотнося виденное с библейскими иносказаниями и пророческими прообразами. Лично я думаю, что в таком случае эта книга вообще бесценна. И что такое отношение служителей церкви к этой чудесной книге, как в прошлом, так и сегодня, более чем неоправданно. Ибо без этой ключевой книги Библии, в принципе, совершенно невозможно углубленно исследовать Библию. Именно простота и слабость любого человека, живущего во плоти, как его письма, так и его благовестие, и означает те самые вретища, в которые Бог облачил или вложил свое всесильное слово. Ведь если бы Христос, подобно как все мудрецы, ученые, философы, сам бы взял, да и написал своей рукой Евангелие, то оно было бы несравненно лучше того, какое мы имеем сегодня. Но его написали люди, хотя и под влиянием Духа Святого. И если бы его проповедники и он сам лично благовествовал в мире, то его проповеди были бы намного лучше самых лучших проповедей, когда-либо произносимых людьми, апостолами ли то или проповедниками. Поэтому Откровение и называет Христа и Бога Духа Святого двумя могучими пророками, одетыми во вретище. как написано, «И дам двум свидетелям моим, и они будут пророчествовать 1260 дней», то есть в течение всего новозаветного периода, «будучи облечены во вретище». Это суть две маслины и два светильника, стоящие перед Богом земли. Откровение, 11 глава, 3 и 4 стихи. Какие сильные слова! Пророку Захарии тоже ангел показал этих могучих пророков в образе светильников, и он тоже не понимал сказанного и значения этой образной картины. А мы сегодня знаем, что это Бог Отец через них от начала и всегда распространял и распространяет свой свет любви и истины в мире. Поэтому ангел и выразил как бы свое недоумение, что Захарий не понимает этого. Ибо он пишет: «И сказал он мне, ты не знаешь, что это?» И отвечал: «Не знаю, господин мой». И сказал он: «Это два помазанные елеем, предстоящие Господу всей земли». Захария, 4 глава, 13-14 стихи. Значит, они всегда предстояли и предстоят пред Богом, как ответственные за всю землю и за порученное им дело. Ибо на это служение Отец и помазал Сына Своего, говоря: «Я помазал Царя Моего над Сионом, святою горою Моею». Псалом 2-6 стих. Поэтому мы и называем Иисуса Христом, то есть помазанником, которого помазал на служение не человек, а сам Бог Отец. Поэтому пусть никого не смутит то, что я пользуюсь этой книгой нестандартно. И не обязательно так, как понимает ее кто-то из людей или как принято понимать большинством. Истина не зависит ни от человеческих авторитетов, ни от большинства. Ее можно знать или не знать, так же, как математику, любить или ненавидеть, искать или не искать. Но изменить истину и понимать ее по-другому невозможно. Я просто не могу в своих рассуждениях опираться на то, что считаю неправильным. Надеюсь, что меня духовные братья и сестры понимают. И то, что многие по-разному толкуют содержание этой книги, это тоже неплохо. Только бы братья-соратники не превращались в противников. Часто в беседах и проповедях друзья с успехом употребляют из откровения отдельные выражения и фрагменты в качестве ссылок, которые, в общем-то, подтверждают их мысли, хотя и не они и вырывают их из контекста, тогда как настоящее значение у них совсем другое. Но золото есть золото. Как бы кто бы чего из него ни строил, все равно это будет что-то очень дорогое. Все же намного лучше будет, если мы уразумеем подлинную и родную конструкцию картины этой книги, ибо и эта книга, как и последняя глава Даниила, была сокрыта до нашего последнего времени. В связи с нашими рассуждениями давайте вспомним, как Бог посредством ангела Даниилу подобными же картинами открыл духовную панораму его времени и предсказал близкие и дальние события. Даниил был очень образованным, праведным и духовно одаренным пророком. Рассматривая все виденное, стараясь запомнить и записать, он многое не понимал, а поэтому и переспрашивал. И ангел что-то разъяснял ему, а вот когда он стал открывать ему события нашего новозаветного времени, то этого и Даниил не мог понять, ибо написано: «А ты, Даниил, сокрой сие и запечатай в книгу сию до последнего времени, многие прочитают ее, и умножится ведение. Я слышал это, но не понял, потому сказал: «Господин мой, что же после этого будет?» И отвечал он: «Иди, Даниил, ибо сокрыты и запечатаны слова сии до последнего времени. Многие очистятся, убелятся и переплавлены будут в искушение, нечестивые же будут поступать нечестиво, и не разумеет всего никто из нечестивых, а мудрые уразумеют. А ты иди к твоему концу, и упокоишься, и восстанешь для получения твоего жребия в конце дней». Даниила, 12 глава, 4, 8 стих, 4, также с 8 по 10 и 13 стихи. Часто встает вопрос, может ли какой-то ангел или человек своими усилиями проникнуть в тайну, которую запечатал Бог? Конечно, нет. А когда Бог усмотрит и кому-то откроет, тогда он узнает, и если нужно, откроет всем. Так, в частности, было и с пришествием Христа, и с наступлением Нового Заветного периода. Вот и ученики шли из Иерусалима в Емаус, почти 10 километров, видели Христа, разговаривали с Ним, и в то же время не видели Христа, пока Он им не открылся. И еще хорошо изучать эту книгу потому, что этого хочет Бог. Он хочет, чтобы мы, изучая эту книгу, постоянно прибегали к Нему за помощью, чтобы мы постоянно в одном духе, лично и сообща, упражнялись в исследовании Писаний, несмотря на наши пока еще разные понимания, ибо написано: «Блажен читающий и слушающий слова пророчества сего и соблюдающие написанное в нем». Откровение 1.3. Ведь Богу не столько нужны наши познания, сколько стремление к познанию, как это делал евангельский купец, ищущий хороших жемчужин. Поэтому вполне нормально, когда среди братьев и сестер в меру сил каждого идет поиск ответов на то, о чем говорится в этой чудесной книге. А поиск, как известно, идет потому, что еще не найдено ни одного однозначно правильного объяснения основной и объективной конструкции этой книги, так, чтобы все было ясно, как дважды два – четыре. А когда Богу будет нужно, тогда Он и это откроет. Поэтому ее и называют «Откровением». Вначале Бог открыл эту тайну Сыну Своему, когда Он пострадал, умер, воскрес и воссел на престоле одесную Отца. Как видим, и здесь Бог, Отец, открыл Сыну эту тайну тогда, когда это стало нужно, не раньше и не позже. Как написано: «Откровение Иисуса Христа, которое дал Ему Бог, чтобы показать рабам Своим, чему надлежит быть вскоре. И Он показал, послав оное через ангела Своего, в данном случае через Бога Духа Святого, рабу Своему Иоанну». Откровение 1.1. «А Иоанн написал его и для нас, но написал в зашифрованном виде, только для своих, ибо сейчас еще идет духовная война, и у Бога есть свои военные тайны. Эти зашифрованные военные тайны откроются тогда, когда предсказанное исполнится». Кто не слишком-то задумывается над этой книгой, тот не имеет своих пониманий. Ему все равно, и он, не разобравшись, соглашается с пониманием какого-то авторитета. Таковой не станет сам исследовать эту книгу, искать других объяснений и предлагать свое мнение. И может случиться так, что и здесь слепой ведет слепого. А Господь говорит: «Истреблен будет народ мой за недостаток ведения. Так как ты отверг ведение, то и я отвергну тебя от священного действия предо мною». Осия, 4 глава, 6 стих. «И я не отважусь сказать, что единственно во всем прав – это я. Но я исследую, молюсь, и у меня есть свои, никем не канонизированные, не штампованные, не стереотипные, нестандартные понимания. И то, что открыто мне, я считаю моим подарком от Господа. И, конечно же, считаю своим долгом поделиться этим со всеми моими друзьями, братьями и сестрами, которые, как и я, хотят независимо ни от кого, кроме Бога, самостоятельно изучать Библию. По возможности я читал и слышал немало толкований других исследователей, что, несомненно, расширяет мой духовный кругозор. Однако все это не Слово Божие, а лишь понимание людей, живущих на земле, как и я, во плоти. Притом, многие мои мысли не новые, а просто хорошо забытые старые. На мой взгляд, в определенном смысле эта великая книга подобна измерительному прибору, этакому духовному индикатору, который показывает, насколько мы углубились и желаем углубляться в исследование Писаний, как мы, изучая Библию, научились понимать образный и пророческий язык притч и прочих иносказаний. Показания этого прибора, во-первых, видит Бог, а также видит ангелы и люди. Например, чтобы изучать строение Земли или приступать к добыче и разработке полезных ископаемых, сегодня геологи с помощью современной бурразведки научились проникать в землю на большую глубину. И на основании проб, взятых из скважин, они составляют схемы разрезов земли, строят графики, определяют мощность и качество залегаемых горизонтов, пластов и так далее. Я думаю, что и нам у них есть чему поучиться при изучении Священного Писания. Иногда слушаешь брата и видишь, как он мало углубился. И напротив, слушаешь иного брата и думаешь, как глубоко брат понимает Писание, и у него есть чему поучиться, и это служит укреплению нашей веры. Хуже всего, когда неверующие или духовные младенцы начинают читать Библию с откровения. Причем в большинстве случаев начинают на ней гадать, как на кофейной гуще, фантазировать своим плоским умом, стараясь найти в ней только то, что будет. Запутавшись в своих умствованиях, они с умным видом, как знатоки, начинают учить других и предсказывать события, доходя до абсурда, до гротеска и до самых неправдоподобных и смешных басен. У них большой красный дракон не дьявол, а советская власть с ее красными знаменами, галстуками, красной армией и тому подобное. Но сами они совсем не краснеют, когда их многочисленные предсказания не сбываются. И они продолжают усердно предсказывать. И Михаил у них не Христос, а вождь. Как вождь воинств Господних, а Михаил Горбачев. Они нашли в Откровении и Нерона, и Папу Римского, и революцию, и Чернобыль, и китайцев, нападающих на нашу Россию, и найдут еще чего хотите. Все это мы уже давно, но и много раз слышали от них. И Армагеддон у них не духовная война, а физическая. Хотя там так ясно написано, что Христос побеждает в этой войне духовным оружием, мечом, исходящим из уст, а значит, словом. К этому духовному оружию он призывает и нас. Иоанн говорит о Христе. Он держал в деснице своей 7 звезд, и из уст его выходил острый с обеих сторон меч. Откровение 1.16. Вполне понятно, что этим мечом он и воюет. Поэтому и трупы на этой войне духовные. Как написано, и нас, мертвых по преступлениям, оживотворил. Ефесянам 2.5. И еще. И вас, которые были мертвы во грехах и в необрезании плоти вашей, оживил вместе с ним. Колоссянам 2.13. А можем ли мы, духовные мертвецы, ожившие во Христе, вновь умереть и превратиться в трупы? Конечно, можем, пока живем на земле. Так что об этом нужно судить духовно. Как первые главы Библии, так и ее последняя книга Откровения полны таинственности. И не все, о чем там говорится, лежит на поверхности. Лежащие на поверхности вполне достаточно для того, чтобы всякий грешник мог обратиться ко Христу. И это нужно для духовных младенцев. Но для служения и для служителей нужно видеть и то, что залегает глубже. На геологическом срезе земли что-то, как почва, лежит прямо на поверхности и кормит всех. А какие-то мощные и более ценные пласты мы не видим, ибо они залегают глубже. По мере духовного возрастания Бог, Дух Святой, в какой-то мере открывает нам и то, что сокрыто от человеческих глаз. Об этих пластах Божьей премудрости апостол Павел, который знает дело не понаслышке, восклицая, говорит: «О бездна богатства и премудрости и ведения Божия! Как непостижимы судьбы его и неисследимы пути его! Ибо кто познал ум Господен?» Римлянам 11:33-34. «Для сего, — говорит Павел, — преклоняю колено мои пред Отцом Господа нашего Иисуса Христа, от Которого именуется всякое Отечество и на небесах, и на земле. Да даст вам по богатству славы Своей крепко утвердиться Духом Его во внутреннем человеке, верою вселиться Христу в сердца ваши, чтобы вы укорененные и утвержденные в любви могли постигнуть со всеми святыми, что широта, и долгота, и глубина, и высота, и уразуметь превосходящую разумение любовь Христову, дабы вам исполниться всею полнотою Божию». Ефесянам 3 глава 14-21 стихи. Когда Христос сказал о себе: «Я есть Альфа и Омега, начало и конец», Откровение 1.8, то Он сказал это по отношению, во-первых, к земле, во-вторых, к делу создания церкви, и, в-третьих, Он начал поражать сатану, Он и положит конец этой духовной войне. Ибо все, что Он начинает, Он и заканчивает. Он же есть и наш начальник, и совершитель веры. Ефесянам 12 глава 2 стих. Ибо, как мы знаем, сам Христос имеет начало, ибо Он был рожден, но не имеет и не может иметь конца. И даже мы, люди, все имеем начало, но не имеем конца. Притом Христос сам себя называет началом, сказав: «Так говорит Аминь, свидетель верный и истинный, начало создания Божия». Откровение, 3 глава, 14 стих. Апостол Павел говорит о двух составляющих церковь на земле. Одна составляющая – это совершенные дети Божьи, а другие – младенцы во Христе. Для совершенных у него была одна пища, а для младенцев другая. Поэтому он и говорит: «Мудрость же мы проповедуем между совершенными». Но мудрость не века сего и не властей века сего переходящих, но проповедуем премудрость Божию, тайную, сокровенную, которую предназначил Бог прежде веков к славе нашей, которой никто из властей века сего не познал, имеются в виду духовные власти, ангелы и архангелы, ибо если бы познали, то не распяли бы Господа славы. Но, как написано, не видел того глаз, не слышало ухо, и не приходило то на сердце человеку, что приготовил Бог любящим его. А нам Бог открыл это духом своим, что и возвещаем не от человеческой мудрости изученными словами, но изученными от Духа Святого, соображая духовное с духовным. Душевный человек не принимает того, что от Духа Божия, потому что он почитает это безумием и не может разуметь, потому что о сем надобно судить духовно. 1 Коринфянам, 2 глава, с 6 по 16 стих. «И я, далее продолжает апостол Павел, не мог говорить с вами, братья, как с духовными, но как с младенцами, как с плотскими, как с младенцами во Христе. Я питал вас молоком, а не твердую пищу, ибо вы были еще не в силах, да и теперь не в силах, потому что вы еще плотские. Ибо если между вами зависть, споры и разногласия, то не плотские ли вы? И не по человеческому ли обычаю поступаете? Ибо когда один говорит: «Я Павлов», а другой: «Я Аполосов», то не плотские ли вы? 1 Коринфянам, 3 глава, 1-4. И еще. О сем надлежало бы нам говорить много, но трудно истолковать, потому что вы сделались неспособны слушать. Ибо, судя по времени, вам надлежало быть учителями, но вас снова нужно учить первым началом Слова Божия, и для вас нужно молоко, а не твердая пища. Всякий, питаемый молоком, не сведущ в слове правды, потому что он младенец. Твердая же пища свойственна совершенным, у которых чувства навыком приучены к развлечению добра и зла. Посему, оставив начатки учения Христова, поспешим к совершенству. Евреям, 5 глава с 11 по 14 стихи и 6 глава, 1 стих. Дабы мы не были более младенцами, колеблющимися и увлекающимися всяким ветром учения по лукавству человеков, по хитрому искусству обольщения. Ефесянам, 4 глава, 14 стих. Итак, если же мы по совету Павла будем стремиться к возрастанию в мужа совершенного, в меру полного возраста Христова, тогда многое в Библии вообще и в Откровении в частности нам станет понятнее, так что мы и сами будем тверже стоять на ногах веры и сможем поддержать тех, кто нуждается в нашей поддержке».